Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим, как всегда, о болевых точках повседневности. Сегодня точка самая, что не есть болевая. Но эта боль в своем роде скрытая. О ней не принято говорить вслух. Болезнь – табу. Слово, которое не принято в русском языке произносить. Рак, которое часто заменяет словом «онкология». Да? У него онкология, у нее онкология. Так что поговорим сегодня об особенностях национальной онкологии. И вы знаете, это не столько даже о самой болезни, хотя наши сегодняшние гости, я думаю, и о самой и происхождении, и о способах лечения рака поговорят, сколько о нашем обществе, как всегда. Как общество относится к теме рака? И что болезнь говорит о самом нашем обществе? У нас в гостях сегодня Михаил Лосков, онколог, гематолог, Европейский медицинский центр. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
И Ольга Гольдман, директор проекта «Содействие». Это Всероссийская горячая линия психологической помощи онкобольным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот я хотел бы начать, оставаясь вот в этой такой более социологической, что ли, парадигме, поговорить о страхе, о канцерофобии. Почему рак вызывает в сравнении со всеми другими заболеваниями такой страх? Вот вы, как врач, Михаил, вот вы боитесь рака?
Я нет, но я его хорошо знаю. Может быть, только поэтому, а так бы боялся.
Ну, вы со стороны, как бы, человека лечащего, а если бы вы именно со стороны пациента, вы понимаете этот страх?
Безусловно. Практически в каждой семье есть люди, либо болевшие, либо болеющие раком, да, поэтому это очень частое заболевание. Практически все так или иначе за жизнь сталкиваются либо среди самых близких родственников или друзей с этим.
Ольга, а почему такое? Что, фактически для человека рак – это приговор? Вот есть такая даже, поэтому, может быть, боятся обращаться к врачу? У нас так поздно обращаются, в России так поздно обращаются к врачам?
Конечно, рак – это не приговор. Вот доктор вам об этом может рассказать с медицинской точки зрения. Но если мы с вами посмотрим на историю этой парадигмы, этого мифа о том, что рак – это приговор, и если мы, например, посмотрим на лет 30 назад, что у нас происходило с лечением онкологических заболеваний, то да, наверное, можно так сказать, что раньше это был приговор. Но мы с вами, слава богу, уже в 21 веке, медицина ушла вперед, и онкологические заболевания у нас хорошо лечатся. Чем раньше мы их выявляем, тем лучше они лечатся. Поэтому сейчас вот у нас есть такое рудиментарный страх, такой, который, в общем, не связан с фактическим состоянием медицины и заболеваний. Тем не менее, вот он у нас есть, и мы все время стараемся говорить о том, что, друзья мои, несите ответственность за свое здоровье, заботьтесь о себе, ходите к врачу, и тогда у вас все будет нормально. По крайней мере, вы будете знать, что у вас происходит.
По происхождению, Михаил, вообще это болезнь современного общества?
Вообще это было всегда.
Общество благополучия? Ну, было всегда, это было... но как это вылезло вот так на первый план?
Знаете, я одну из статей читал не так давно, что тут при исследовании мумии фараона выяснили, нашли опухолевые клетки у него, поэтому это совсем не что-то, что рак, да, то, что с нами случилось совсем недавно, это было всегда, просто в последнее время мы все как-то живем в одной информационной оболочке, и просто про него теперь говорят все, знают все, это очень популярная тема, и поэтому, в общем, кажется, что рак повсюду.
Ну, то есть раньше умирали столько же или все-таки меньше? Это, может, это связано с экологическими факторами современной цивилизации?
С длительностью жизни это связано.
Умирали, скорее всего, смертность, да, то есть количество умерших на душу населения, да, было, скорее всего, больше. Заболеваемость была меньше. То есть заболеваемость сейчас по многим видам рака зачастую растет. Связано это, наверное, даже не столько с экологией или еще с чем-то таким внешним, да, сколько с тем, что люди просто стали дольше жить, а мы знаем, что рак – это болезнь все-таки в основном пожилых, хотя все знают, что есть и у детей рак, и у молодых, но тем не менее в основном у пожилых. И просто люди дольше живут, и, соответственно, чаще болеют.
То есть, Ольга, мы фактически стали доживать,
да,
до рака,
конечно,
до своего рака.
Конечно. Да. Раньше было слишком много других причин, по которым люди раньше умирали.
Ну что, это как бы прописано в геноме человека? Это механизм ограничения жизни, некий как такой ген смертности?
Почему? Вот онкология – это накопление ошибок в организме.
Накопление ошибок, которое переходит на новый качественный уровень.
Да.
То есть изменяется геном, и клетка начинает неконтролируемо размножаться.
Совершенно точно. Как правило, то есть, да, есть редкие наследственные формы рака, которые врожденные или там генетически детерминированы изначально, но, как совершенно правильно Ольга говорит, в подавляющем большинстве случаев это накопление генетических ошибок случайных, которые приводят к тому или иному виду рака.
Хорошо, а факторы современной цивилизации, факторы общества как-то влияют на это? Стресс, например, влияет на рак?
Стресс, пока очень мало исследований, которые это подтверждают. Скорее мы думаем, что нет. Образ жизни, конечно, влияет. Да, то есть мы все знаем про курение, это не секрет, алкоголь,
питание.
Все это, ну, питание опять, сейчас я вот очень хочу оговориться, потому что, я думаю, много слушателей сейчас вспомнят одну из популярных диет, которая не имеет никакого отношения к жизни, к раку. Но питание, в смысле ожирение, да, вот эти вот все факторы современного общества влияют.
Наследственность насколько велика в этиологии рака?
Имеет значение, но гораздо меньше, чем обычно принято думать. То есть в основном, как мы уже говорили, эти случаи – это результат случайного накопления мутаций. Но есть наследственные формы рака, всем известны вот эти случаи Анджелины Джоли, да, вот это, все об этом говорят. Их мало, но они есть. Это 5-10% – это наследственно передающиеся онкогены.
Это не вирус? Вирусная природа рака никогда не исследовалась, не обсуждалась?
Постоянно исследуется, обсуждается. Есть маленькое количество раков, которые вызваны вирусами. Самый известный пример из тех, что сейчас мы знаем, это рак шейки, который обусловлен вирусом папилломы человека. И прививка против этого вируса позволяет в разы снизить шанс заболеть этим раком. Поэтому рак – это очень гетерогенная, или как это по-русски, разнообразная болезнь.
Разнообразная, да.
Разнообразная болезнь. То есть каждый рак имеет свои причины, свое лечение, свою диагностику. И поэтому некоторые раки, мы знаем, что они связаны с вирусами. Их очень мало. Вот это один из примеров, который я привел.
Тем не менее, здесь, может быть, имеет смысл сказать, что все-таки пока еще онкологические заболевания по классификации ВОЗ, они проходят как психосоматические заболевания. И уровень стресса, конечно, имеет какое-то влияние на возникновение онкологических заболеваний. Но если мы перейдем вот к тому моменту, когда человек уже заболел, и если говорить о том, что кроме медицинского лечения у человека должна быть, может быть, какое-то желание вылечиться и какая-то мотивация продолжать борьбу, то вот это как раз вот в сторону психосоматики, может быть, какой-то, и в сторону того, что вот только лечение. Это к вопросу о мифах и о приговоре, вот о том, что только лечение, к сожалению, вот такая сложная болезнь, очень разная, трудно выявляемая. Здесь, к сожалению, вот очень много должно сойтись факторов, чтобы наша история с онкологическими заболеваниями, она хоть как-то, ну, хоть дотянула, хоть до какого-то уровня немножечко получше стала, чем
у нас. Здесь все-таки очень, как бы, хотя и такие, может быть, научно, да, не описываемые, квантифицируемые вещи, как воля к жизни, да, как желание, стремление бороться, они очень важны для того, чтобы человек преодолел рак.
В данном случае, я считаю, да, потому что это не просто попить таблетки или даже сделать операцию, это долгий процесс, это борьба внутренняя и внешняя с разного рода установками общественными, предубеждениями, мифами, и пациент, конечно, мы видим у себя на горячей линии, как люди продираются не только через проблемы там, нашего здравоохранения, о которых можно отдельно говорить, но и через отношения близких, работодателей, социальной сферы какой-то, поэтому здесь, конечно, в наших условиях это большое значение.
Вот здесь мы, да, выходим на очень важную тему, собственно, которую я и хотел сделать главной. То есть рак – это в каком-то смысле вещь, которую может вылечить только все общество, вместе взятое, создав более благоприятную среду для отдельно больного человека.
Но все-таки я бы предпочла говорить, что рак лечит медики.
Ну, понятно, но общество создает ту питательную среду, в которой происходит сам уже процесс лечения.
Мы должны просто понимать, что онкологическое заболевание – это оно вытягивает очень много комплексных проблем, на которые мы должны смотреть в комплексе. И медицина играет очень большую роль в этом комплексе, но не единственное. Мы должны это хорошо понимать.
А вы в своей практике, Михаил, как-то вот используете это? Вы работаете одновременно, скажем, с семьей, с ближайшим окружением больное, понимая, что нужно создавать некую какую-то социальную среду для того, чтобы человек выздоравливал?
Нет, конечно, без этого невозможно, да. Простой пример. Приходит пациент, да, ему надо сделать операцию, а вот он приходит один, а вся семья против. Но он не приходит. Единственный шанс – это позвать всю семью, обсудить их страхи, в чем, почему они не хотят, почему они боятся, да, какой у них был предыдущий опыт у всей семьи, да, и выясняется, что когда-то там моя бабушка делала химиотерапию, это было так ужасно, я не буду этого делать никогда. Да, начинаешь объяснять, что это было лет 40 назад, и с тех пор немножко все поменялось. И без семьи невозможно, и без даже работы с коллективом, да, например, вот постоянно сталкиваешься, особенно молодые, которые работают, люди, как сказать на работе, а можно ли продолжать работу, говорить, не говорить начальнику, говорить коллегам. Это вот без этого сейчас уже совершенно невозможно работать.
А какая у вас стратегия вот в отношениях с больным, с семьей? Вы всегда говорите диагноз? Или вы, так скажем, больному полуправду, а семье всю правду? Вот какой вы стратегии придерживаетесь?
95% 100% случаев всегда всю правду. Исключение составляют один из мифов, с которым приходится постоянно сталкиваться у нас в России, это если я ему скажу, он не будет лечиться, сдастся, у него будет депрессия, и не надо ему говорить.
А здесь ну,
это
вот
можно предугадать, этот случай?
Да, они всегда входят, это обычно больной сидит в коридоре, входит родственник, говорит, вы только ему ничего не говорите, мы ему лечим гастрит или там холецистит, да, и вот все что угодно, только ему ничего не говорите. И вот в этих случаях, на самом деле, работа начинается с семьи, заканчивается пациентом, потому что сначала нужно, чтобы вот это вот единое семейное пространство создалось, когда обо всем можно говорить, нет секретов, есть поддержка. Иногда, конечно, всегда большое желание сказать, ребят, ну да, ну что это за детский сад, да, мы друг друга прячем.
Здесь в любом случае пациент понимает, что что-то не так.
Всегда,
и взрослого человека очень трудно обмануть. Это же не человек, который живет в нуле, вне информационного пространства.
Но некоторые, наверное, сами блокируются, они от себя отфильтровывают эту информацию.
Этих людей очень мало, и вот именно в этой ситуации, то есть ты на самом деле не можешь навязывать пациенту тоже информацию. Есть очень маленькое количество пациентов, которые активно не хотят знать, говорят, я знаю, что у меня что-то не так, и, пожалуйста, ничего мне не говорите, потому что мне не хочется это слышать. Просто лечите меня как надо, как вы считаете нужным, и все. Но этих пациентов там, на самом деле, по пальцам пересчитать, их исчезающее маленькое количество.
То есть они приходят в онкологическое отделение лечиться от гастрита, да?
Это казуистика. То есть это вот я за все время, наверное, ну там 2-3 таких встречал. И в этой ситуации мы не можем, конечно, навязывать.
Но это достаточно новая практика, потому что, по-моему, раньше в отечественном, в российском здравоохранении мне казалось, что такая есть разница между нами и Западом. На Западе врач обязан сказать всю правду, это уже у него, как бы, так сказать, административная и уголовная, может быть, ответственность.
У нас тоже.
Нет?
У нас тоже.
А у нас разве нет в России?
Врач обязан предоставить по запросам всю медицинскую информацию, которую пациент запросит. Поэтому здесь нет вопросов юридических, здесь есть вопросы, в общем, психосоциальные, культурные. Да, если пациент не желает знать, то он имеет право не желать знать. Но зачастую такое решение принимают либо родственники, либо врачи, а не пациент. И здесь вот как раз и встает вот такая моральная проблема. Имеет ли право врач не по своему выбору не предоставлять полную информацию, когда у него есть запрос от пациента? Имеет ли право родственник ограничивать доступ пациента к информации, когда пациент, например, желает ее получить? Здесь очень много, вот понимаете, здесь вот кроме медицины очень много таких вот эмоций, страхов, предубеждений накручено около этой темы, поэтому вот мы, например, часто говорим на телефоне, когда люди к нам приходят с такими вопросами, они, конечно, приходят, все-таки лучше искренность, да, и лучше внимательно слушать своего пациента и слушать, что на самом деле он хочет. Не всегда это получается у близких людей.
Ну да, то есть здесь сложно, конечно, каждый раз индивидуально все это приходится. Но вообще в России сложнее с этим работать, я не знаю, знакомы ли вы с западными какими-то практиками. То есть это слово «рак», вот я начну, вернусь к тому, с чего начал, что вот оно в русском, в современном русском языке все-таки до сих пор табуировано.
Да.
Что у нас нет какого-то спокойного, в России нет спокойного такого трезвого отношения к этой болезни, а есть какой-то мистический страх.
Это так и есть.
Это откуда? Откуда это берется?
Потому что мы раньше не понимали, как это лечить. Мы знали, что это, если и лечить, то какими-то совершенно ужасными, больными способами, от которых, в общем, быстрее умрешь, чем от самого заболевания.
Но это от состояния российской онкологии, потому что...
Но
вот,
это не актуально сейчас.
Об том, что, скажем, в Америке,
культура.
В Европе, в Германии происходит. Вот в чем такие особенности русской культуры, что так табуирована тема рака?
Окей. Смотрите, если вы любой заграничный таблоид, например, британский, рассмотрите, у них... Ну, как минимум 2-3 раза в неделю идут публикации о том позитивных историях, о людей, которые побороли или обрели новый смысл жизни, или даже не побороли и умерли, но после них осталось что-то, что их близкие будут всегда этим дорожить. Да? То есть настрой в обществе позитивный. Да, это жизнь, это болезнь, это сложная болезнь, много людей от нее умирает, но мы должны жить дальше, и не надо этого бояться, об этом нужно говорить. Вот это то, что, например, мы пытаемся сделать все время, и есть несколько других организаций, которые пытаются сделать, но это, конечно, еще очень большая работа предстоит, и хорошо, что, например, вы приглашаете нас говорить о такой теме в эфире, потому что об этом надо говорить. И, может быть, когда-нибудь количество перейдет в качество, и мы спокойно сможем об этом говорить.
Ну да, мне кажется, проблема в том, что в России эта тема как бы терапевтически не проговорена, и поэтому она загнана в какое-то глухое такое подсознание. Вот более, может быть, растабуирована, мне кажется, детская онкология. Да, вот люди пойдут на благотворительный концерт, и деньги дадут, а взрослые онкологи... онкология. Мне кажется, очень многие сразу умолкают, как будто вот боятся заразиться.
Ну, смотрите, детская онкология, это вот вы взрослые разговариваете про детскую онкологию. Это не про вас, во-первых.
Да.
Во-вторых, детская онкология вылечивается намного лучше, чем взрослая онкология. В-третьих, больной ребенок — это всегда призыв к каким-то позитивным эмоциям. Хочется его помочь, спасти, вытащить.
Особенно,
да?
Когда это можно сделать.
Конечно, особенно, когда это
легко.
Можно сделать, да. А когда это бабулечка, которая уже отработала свое, государство, в общем-то, в ней не особо заинтересовано. Дети выросли, живут в другом городе, она никому не нужна. Она вообще-то еще живой человек, и, в общем-то, ей тоже хочется жить, у нее есть какие-то желания. Вот это вот, ну, оно как-то скидывается со счетов обыкновенным человеком, может быть, потому что это страшно об этом подумать и представить себя на этом месте.
Может быть, еще тоже я вот пытаюсь понять, что в России вообще не принято говорить о своих проблемах. Как вот сейчас говорят часто такое выражение ужасное, типа не грузи меня своими проблемами. Вот это вот американское, то, что всегда казалось признаком такого бездушного буржуазного общества, it's your problem, да, это ваши проблемы, это твои проблемы. Вот оно сейчас стало очень таким российским. Не надо, ой-ой-ой, не надо мне говорить о ваших
здесь,
проблемах.
Если мы с вами завернем в культуру, я извиняюсь, что я... Если мы с вами это завернем,
здесь, по-моему,
да?
Часть вот такого национального культурного кода, который не дает выносить свое, так сказать, умер близкий человек, заболел раком, еще что-то. Вот, и человек не выносит это в публичное пространство, а держит и переваривает это в себе.
Ну, я бы сказала так, что наше культурное понимание, как нужно помогать человеку с проблемой, оно сильно отличается от, например, западного понимания, как нужно помогать человеку с проблемой. Мы должны все бросить там и в ущерб себе фактически, помочь этому человеку, да. На Западе, может быть, немножко есть все-таки границы между разными личностями, да, и человек готов помочь ровно так, как он готов, а не больше. И у нас, вот, например, если нет готовности пожертвовать все свое, то уже по нему кажется, что этот человек и не настоящий друг, может быть, и не такой уж близкий знакомый. А если человек просто готов хотя бы просто позвонить, спросить, ну как дела? Ты как себя чувствуешь, да, и такую минимальную хоть какую-то поддержку, это не ценится. На самом деле это очень ценные вещи. Вот помощь без ущерба для себя, не спасательство, а именно настоящая помощь, она вот у нас как-то не очень... Мы на нее смотрим по-другому. Мы должны всегда вот на 90% я не знаю, там, помочь и вот бросив все. И это, может быть, ну, не все готовы на это.
Поэтому. Люди еще не обучены поддерживать. Михаил. Люди не обучены поддерживать. Это то, что, с чем часто приходится сталкиваться, потому что очень часто люди говорят, вот у меня заболел кто-то, да, друг, или вот я перестал с ним общаться. А почему? Вроде бы ему нужно помогать, надо поддерживать. А что я ему скажу? А вот о чем мы с ним поговорим? Да, мне страшно. А что в таких случаях говорят?
Вот ровно мы на эту тему на телефоне как раз.
Мне кажется, все-таки здесь какое-то отсутствие базовых навыков коммуникации, социальности и вот эта вот атомизация нынешнего российского общества. Вот здесь в раке, мне кажется, оно очень сильно вылезает.
Я не думаю, что это текущая проблема, новая проблема. Я думаю, что она всегда
она
такая
всегдашняя.
Была.
И не только российская.
И не только российская. А напомню, что у нас в гостях Михаил Лосков и Ольга Горькова. Говорим о тяжелой теме рака. И вернемся к помощи российского секрета. И снова здравствуйте. Программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вы слушаете «Радио Свобода». Говорим мы сегодня об особенностях национальной онкологии. Россия и рак. Даже само слово звучит тяжело и как бы табуировано в русском, современном русском языке. В какой степени нация готова коллективно, сообща, бороться с этой бедой? Беда действительно большая. Вот я не знаю, Михаил пусть меня поправит. Сейчас официально ведь рак — вторая причина смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. Но я читал, что проблема, по-моему, главный онколог России говорил, что проблема в том, что статистика по смерти очень такая кривая, и где-нибудь в деревнях пишут, там умер от сердечной недостаточности. По сути, никто там не вскрывает. В мусульманских районах не вскрывают тела. То есть, может быть, в онкологии рак является первой причиной смертности, как вы считаете?
Ну, на самом деле, во всем мире это все-таки вторая, третья, и у нас не исключение.
После сердца и...
После сердца плюс-минус травмы, вот эти вот вещи.
ДТП у нас.
Да, значит... По поводу вскрытия, я, кстати, вот при подготовке программы читал немножко статистику онкологическую. Случаев рака, не диагностированных при жизни, не так много. Сейчас все-таки диагностические возможности позволяют в подавляющем большинстве случаев в нашей стране в том числе диагностировать. Вот так, да, второе, третье место. Но, ну, в общем, да.
Рак в нынешнем виде, вот ты то и дело встречаешь какие-то вот такие шоковые заголовки, что рак излечен, британские ученые заявили. Вот это вот, вот как это все интерпретировать? То есть я понимаю, что достигнуты большие успехи там в химиотерапии и так далее, но вот сейчас как-то статистически можно сказать, что там рак первой, второй, третьей ступени уже при принципиально излечим при наличии современных технологий?
Нет, вот такие заголовки, сообщения можно воспринимать просто как фоновый шум. Да, потому что рак – это не что-то одно, это сотни комплекс, разных состояний, да, заболеваний. К примеру, мы уже сейчас знаем, что рак молочной железы – это несколько заболеваний, допустим, а не одно, как минимум 4. Рак легких – это как минимум несколько разных видов. Рак, который лечит совершенно по-разному, прогноз разный. И так в каждой истории. Поэтому, когда кто-то опять вылечил рак, это просто можно дальше пропускать. Хотя успехи, конечно же, происходит, и лечится все лучше и лучше, но это не какие-то, как правило, революционные открытия, а это маленькими-маленькими шажками в каждом отдельном виде рака, над которым работает огромное количество научно-исследовательских институтов, ученых и врачей. Каждый год потихонечку прогресс идет.
Да, и здесь просто можно отметить, наверное, то, что эта тема волнует не только людей в нашей стране, но и по всему миру. И все, в общем, мне кажется, за последние несколько лет ученые, медики больше, все больше и больше внимания уделяют решению этой проблемы. Поэтому и информационный шум, соответственно, усиливается. Это хорошо, но нам надо ждать еще, пока общие формулы не придумали.
Еще по статистике, как я понимаю, на Западе смертность от рака падает, а в России растет. Это так?
Ну, на самом деле, не совсем так. У нас она не растет, смертность именно. Она тоже все-таки падает. Особенно вот в последнее время, когда последние 10 лет, скажем, последние, может быть, 5-6 лет, стало выделяться больше денег на закупки оборудования, препаратов. Вообще на медицину, то есть если в 90-х годах мы были, по-моему, 100 с чем-то долларов на душу населения, то вот последнее время, я не знаю, до кризиса мы вышли на цифру 800 долларов на душу населения.
Это что?
На общую, на медицину.
На медицину.
Да, и это не может не давать свои результаты. Смертность и в нашей стране тоже падает. Другой вопрос, что эффективность этих вложений, они, конечно, далеко не такая, как бы хотелось. То есть по эффективности вложения мы сильно отстаем. То есть количество денег, которое мы тратим, и выживаемость, которую мы получаем, прирост. Очень, не очень.
Но процент излечения по опухолям, опять-таки, я читал, в Америке 95% рака молочной железы, в России 60%.
Это зависит от выявляемости. У нас очень низкая выявляемость.
А, значит, проблема в том, да, что поздно обращаются.
Нет, да. У нас, конечно, статистика хуже, что говорить. Да,
но она связана именно с выявляемостью, я так
понимаю. Все стран Северной Америки.
Методики у нас лечения те же самые.
Хуже. Но если брать динамику, то в нашей стране потихонечку, но тоже улучшалось. Вот, не знаю, как сейчас будет, но
сейчас,
до последнего
быть,
времени это потихоньку улучшалось.
Ну, смысл в том, что, если поправьте меня, если я не права, но если онкологическое заболевание ловится на первой-второй стадии клинической, то прогноз намного лучше, в разы лучше, чем если это заболевание уже в третьей-четвертой клинической стадии. Наша проблема заключается в том, что у нас, например, амбулаторное звено, то есть те врачи, которые в рутинном порядке видят пациентов, например, это участковые, там, женские консультации, гинекологи, да, они не онконасторожены, то есть у них нет никаких дополнительных стимулов и причин выявлять онкологические заболевания. У них есть норматив приема пациента, им за это там 5 секунд, что им выделило государство на прием, им нужно вот там оттарабанить бумажки, проверить, что она там, слава богу, еще на ногах, и до свидания, следующий. Поэтому, к сожалению, вот у нас нет системы выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. То, что, если мы посмотрим на западные страны, налажено давным-давно, потому что, по-хорошему, здравоохранение понимает, что намного дешевле такого пациента лечить, эффективнее. Он возвращается в строй налогоплательщиков. У нас человек с онкологическим заболеванием инвалидизируется, и выпадает не только он, но и все его ближайшее окружение. снижение из экономически активного населения.
Ну да, и потому что и стигматизация, с одной стороны, идет такая, с другой стороны,
да, даже социальные проблемы.
Затраты на лечение.
Все-таки... Затраты на лечение, и потом у вас нет системы, где за человеком можно организовать уход. Например, люди вынуждены уходить с хорошо оплачиваемой работы и ухаживать за своими родственниками, потому что по-другому нереально организовать. У нас нет.
То есть рак в России в результате стоит гораздо больше в чисто экономическом смысле для ВВП, потери для ВВП.
Конечно, пожалуйста. Вот,
на самом деле мы выделяем все-таки меньше процентов ВВП на медицину.
Я имею в виду не выделение процентов, а потери. Потери, совокупные
да,
потери.
У нас это еще связано с организацией здравоохранения. Ну вот я вам хороший пример приведу. Пожалуйста, у нас есть федеральный онкологический центр, который занимается новейшими технологиями, высочайшего качества специалисты, да, принимает федеральных больных из других регионов, пролечили, сделали высококачественную операцию, выдали рекомендации с тем, чтобы больной поехал в свой регион и продолжал, например, химиотерапию. Приезжает человек в регион, у него на руках есть инструкции из Москвы о том, каким образом он должен продолжать свое лечение. Онколог местный либо говорит, я сам с усам, вам это не надо, я вам дам вот это, или говорит, да, это хорошо, но у нас там в ближайшие полгода этого не будет лекарства. И все, понимаете, если это лечение вовремя, по протоколу не начато в течение следующих 3 недель после операции, эффективность этой операции ноль.
Здесь мы выходим на, наверное, самый большой вопрос: доступность лечения, доступность операции, доступность финансирования. Вот постоянно читаешь всякие вот эти хорроры про квоты, и про то, как люди квартиры, дома продают, чтобы найти деньги на операцию, про постоянное сокращение лекарств и так далее. Вот в этой сфере ситуация ухудшается в последние годы?
Я думаю, что она ухудшается, и это связано даже не в том, что мы не можем предоставить бесплатное лечение такому пациенту. Вопрос в том, что мы не можем ему предоставить такое лечение вовремя. Вопрос, когда у человека онкологическое заболевание, у него нет времени. Вот ему диагноз поставили, ему нужно немедленно начинать лечиться. Если он там лишние полгода проваландается с документами, у него шансы резко ухудшаются. Ему нужно сразу начинать лечение. После этого сразу химию, радиацию, я не знаю, что там ему пропишут, у него там огромная целая программа, как это надо делать. Промедление ухудшает значительно результаты. И люди по факту покупают даже не само лечение или лекарство, а возможность их быстро получить. Потому что, да, теоретически можно подать заявление в какой-нибудь Росздравнадзор, департамент города здравоохранения и там ходить, обивать пороги, и через 2 месяца, может быть, что-нибудь выбить. Но вы понимаете, что у человека, который находится в ситуации болезни, у него, во-первых, нет ресурсов стоять в очередях и ругаться с чиновниками, во-вторых, у него дороже... У него приоритет другой.
Счет идет на дни.
У него приоритет другой. Он готов потратить последнее, продать все, что у него есть, лишь бы только вылечиться. И он уже забывает про все эти правила, что кому, что ему положено. Ему нужно реально вылечиться. И вот здесь у нас огромный провал в онкологической службе, потому что у нас вопрос не в том, что мы плохо лечим, мы хорошо лечим. И вопрос не в том, что у нас нет этих лекарств, а вопрос именно в том, что мы не можем вовремя сделать для пациента то, что ему необходимо по медицинским показаниям.
Михаил, дополнение к тому, о чем сейчас Ольга говорит. Какой вообще уровень отечественной онкологии? Почему, ну, так скажем, к несчастью, тема рака в России постоянно возникает в связи с какими-то звездными болезнями. Вот Фриске была, вот с Кобзоном сейчас тоже недавно была история. Почему люди состоятельные, это пиар какой-то, это как некая считается гарантия безопасности, ищут лечение на Западе?
Сложный вопрос. Дело в том, чтобы лечиться у нас, очень часто человеку нужен труд. То есть труд не чтобы переносить это лечение, а чтобы его себе организовать, как уже Ольга говорила. Да? Потому что вот само ничего не делается. Вот ничего. То есть ты понимаешь, что ты, как правило, там, на диагностику от своего онкологического заболевания тратишь несколько месяцев, потому что каждый УЗИ стоит 3 недели, анализы 3 недели, да, и ты начинаешь, естественно, искать возможности, как это сделать быстрее. Вот, у людей состоятельных, конечно же, возможности больше, им проще. Да, плюс у нас очень фрагментированная помощь. Там вот этот анализ делается здесь, вот это КТ делается там, а вот этот врач сидит еще в 3-м месте. А если у тебя есть деньги, то зачастую, в общем-то, и в России ты можешь все это получить. Надо сильно трудиться. А на Западе ты приехал в клинику, вот туда пришел, тебя взяли под ручку и все тебе сделали. Быстро. И ты просто деньги свои отдаешь. Да, ну а у нас мало отдать деньги. Надо еще и тратить время,
да, и здесь
заводить
раз...
знакомых.
Ага.
Вот, и вот, собственно, вот поэтому многие состоятельные люди уезжают. Опять же, это не значит, что все это можно сделать и у нас. А просто система работает менее эффективно.
А уровень технологий, уровень компетенции, профессионализма сопоставим российских онкологов и западных коллег?
Я хотел бы сказать следующее. То есть общий средний уровень, на мой взгляд, конечно, у нас отстает. Можно ли у нас найти шикарного хирурга, который делает блестящие онкологические операции? Можно. Можно ли найти химиотерапевта, который знает все, участвует в международных конференциях и абсолютно на уровне с своими западными коллегами? Можно, но это надо искать и очень сильно трудиться. Больше что ты... Это очень сложно сделать, если ты не в этом деле сам. Общий средний уровень, конечно, ниже.
Вот здесь как раз Ольга. Я бы хотела вот обратить внимание на две проблемы, которые вот мы все время о чем мы говорим, но вот как-то их, может быть, немножечко запаковать. Вопрос про стандартизацию качества лечения, качество предоставления медицинской помощи. Если вы живете в маленьком городе в Сибири, качество, которое вы получите, очень резко будет отличаться, если вы живете в Москве и прописаны в центральном округе. И поэтому у нас очень большая проблема – это вопрос доверия к врачам и недоверия к врачам. Какой врач лучше? Как его выбрать? Это вот любого человека есть такая проблема. Вот если вы пойдете в западную клинику, у вас такого не будет. Вы будете знать, что все они, во-первых, правильно обучены, они все сдают свои экзамены регулярно, лицензии подтверждают, и у них на бумажке написано все, что нужно сделать в каждом случае. И у нас, к сожалению, вот это вот плохо работает. И вторая история, вот почему, например, люди предпочитают уезжать на Запад, это сервис. Конечно, мы сейчас, у нас идет большая дискуссия о том, что такое медицина, это сервис или нет. Но вот возьмите, переведите это, например, в яблоки. Вот у вас есть два супермаркета, один напротив другого. В одном и том же, одни и те же яблоки продают. И тут яблоки, и тут яблоки. Но в этом у вас грязные полы, и на кассе сидит бешеная кассирша, яблоки, а тут вам яблоки разбросаны по всему магазину. А здесь у вас чисто пахнет, играет тихая музыка, и грузчик вам улыбается. Понимаете, вот даже если ваши яблоки такого же точно качества, как в другом магазине, никто к вам не пойдет. И вопрос в том, что вот сейчас я очень надеюсь, и это наблюдаю, что у нас демонополизация происходит медицинских услуг. Конечно, это связано с тем, что большинство населения, получается, вынуждено платить за медицинские услуги, но тем не менее государственные клиники, которые раньше были монополистами в медицинских услугах, сейчас теряют клиентов, потому что они не предоставляют околомедицинский сервис такого качества, который необходим людям. А люди уже, понимаете, мы уже, слава богу, там не у Сахи, большинство людей уже было за границей, и людям нравятся чистые улицы, вежливые люди. Это становится важным.
Плюс я еще, вот, если могу от себя добавить, то, что я понимаю, очень высокий уровень на Западе среднего медицинского персонала. Медсестры.
Там роли совсем другие.
И так далее. То есть там вообще, по-моему, чуть ли не наркоз дают. Могут сестры давать наркоз, и хирург просто ходит по операционной, дает
вот
указания.
Здесь, если посмотреть, как работает наш врач-онколог, которому, поправьте меня, больше 10 лет нужно учиться, чтобы стать врачом-онкологом. И постоянно учиться потом. Да? Время врача-специалиста очень дорогое. Тем не менее, у нас врач-специалист в государственной клинике вынужден его тратить на какие-то отчеты, выписку рецептов, мерить температуру у пациента. Да? В загранице, если вы пришли в заграничный госпиталь, вас подготовили к приему специалиста, медсестры. Врач-специалист приходит, читает с планшета все, что ему подготовила медсестра, и у него занимает консультация 5 минут. Потому что он пришел, сказал, что нужно делать, пошел к следующему пациенту. Все его инструкции дальше выполняет медсестры. У нас роль медсестры, это она совершенно понижена, неэффективно используется. Квалификация медсестры фактически зачастую это роль нянечки. И у нас вот это, конечно, исторически, может быть, сложилось, но не знаю, когда-нибудь меняется или нет.
Ну, то да, тут немножко сложный вопрос. Дело в том, что вообще вот та роль, которую вы описываете, это все-таки больше американская история.
Ну, там вообще, даже я слышу, что главный человек в больнице не главный врач, а главная сестра.
Ну, там немножко, да, то есть там даже сейчас вот последний тренд, там последние 10 лет, там появился такой понятие, как nurse practitioner, да, это человек, который выполняет часть врачебных функций, то есть по ряду, она тренируется в определенном заболевании, и дальше там врач появляется редко, то есть она, по сути, ведет, то есть она не полноценный врач, не может смотреть всех больных этого профиля, допустим, онкологического. Но, допустим, вот этот конкретный рак она смотреть может, да, и все по нему знает. Вот. В Европе, на самом деле, а мы являемся частью Европы в этом смысле, немножко по-другому. Даже вот в Германии, ну, в Западной Европе, все-таки медсестра больше немножко похожа на нашу. То есть она выполняет четко назначение врача, который дает ее в письменном виде. Да? Угу. То есть вот такие-то лекарства, тогда-то вот лист назначения, вот, пожалуйста. Конечно, и европейские медсестры не похожи на американских в этом смысле. Там такого вот нету. Там немножко больше, как у нас. Но, конечно, там есть несколько градаций. Действительно, они более обучены, они получают гораздо больше зарплату и имеют больше квалификации. Это, несомненно, так.
Еще один сложный вопрос, который я хотел поднять. Обезболивание. Вот то, что опять-таки читаешь постоянно, это эпидемия самоубийств, и что-то в одной только Москве каждый месяц чуть не десятки людей кончают с собой. Вот эти вот резонансные самоубийства было, вспомните, наверное, контр-адмирал Апанасенко, потом генерал-лейтенант ВВС Кудрявцев, и вот даже, по-моему, недавно, в 2015 году, хирург-кардиолог выкинулся из окна, так сказать, не в силах бороться с болью и не будучи возможным получить обезболивание. Вот это то, что тоже часть проблемы, что у нас ухудшилась, в России ухудшилась доступность обезболивающих лекарств?
Ну, смотрите, это совсем другая часть проблемы. Она связана в большей степени не с самой медициной, сколько вот этой вот наркозарегулированностью, которая на самом деле случилась не так давно.
То есть что надо собирать справки и печати на эти
лекарства? Лет 20 назад доступность вот этого маленького количества форм обезболивания была сильно больше. А вот после развала Советского Союза все это так зарегулировали, да, что разрегулировать это теперь стоит колоссальных усилий. Сейчас несколько благотворительных фондов занимаются этим вопросом. Занимаются этим депутаты, реально занимаются. Занимаются этим Минздраве. И все это идет, тем не менее, очень медленно, потому что количество задействованных учреждений колоссальное. Да, то есть, например, чтобы меня не посадили за неправильно выписанный рецепт, должны договориться, это изменить свои приказы, изменить федеральный закон. Изменить подведомственные приказы ФСКН, МВД, Минздрава и еще...
Наверное, Росздравнадзор там.
Примерно такого же количества ведомств. Вот, и все их собрать вместе и все это сделать, да, близко к невозможному. Ну, то есть, этот процесс идет, но дико сложно. А вот, это свежая история. Это именно вот эта вот ведомственная зарегулированность, которая случилась последние лет, наверное, 20.
Ну, здесь еще есть вот такой нюанс, это ведомственные пациенты, особенно военные, которые всегда обслуживались в ведомственных поликлиниках. Понимаете, обезболивание может выписать, например, участковый врач-терапевт. Но в ведомственных поликлиниках зачастую у них нет права на выписку лекарств. И получается, что генерал, который всю жизнь ходил в свою поликлинику, должен выйти из своей поликлиники и прийти в обыкновенную районную поликлинику, сидеть, в общем, в одной очереди со всеми бабульками, своими соседками. А ему никто об этом не говорит, ни родственникам, никому. И в тот момент, когда ему уже прижимает, ему нужно, оказывается, что это еще нужно кучу документов оформить. Поэтому именно с ведомственными пациентами есть проблема.
Ну, то есть, я говорил здесь и да, оба генерала.
Именно,
да.
Именно военные,
генерал,
да.
У просто есть табельное оружие.
Отличает. И у них, кроме этого, есть табельное оружие, конечно. Плюс здесь есть еще психологическая история. Это называется...
Нет, ну, значит, просто есть люди, у которых нет табельного оружия.
И собственно, они выбирают. Они...
Вот смотрите, можно мы здесь вот... Yeah. Самоубийство – это очень сложная история. Особенно в средствах массовой информации. Нужно очень осторожно к этому подходить, потому что есть такой синдром, психологически называется синдром Вертера, когда люди выбирают, если они стоят на границе этого решения, они слышат, что другой человек это сделал, они легче могут принять такое решение. Поэтому мы, если мы говорим об этом в эфире, мы всегда должны такому человеку сказать, если вы стоите на такой границе, пожалуйста, обратитесь за помощью, пожалуйста, если вы можете, если вам не к кому обратиться, хотя бы позвоните на горячую линию психологической помощи онкологическим больным.
Я думаю, вы можете здесь свой телефон сказать.
Пожалуйста, если вы думаете об этом, позвоните 8 800 100 01 91. Этот звонок бесплатный из любого города России, с любого телефона.
России, да.
Но здесь вот ответственность про средства массовой информации, да, как мы подаем эту информацию, она очень велика, и она... к сожалению, способствует повышению количества таких случаев.
Это Ольга Гольдман, директор проекта «Содействие». Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о болезненной теме, о онкологии. рак по-русски, особенности национальной онкологии, как российское общество справляется с темой рака, какова доступность лекарств и какова, возможно ли, коллективная терапия, насколько общество само по себе готово справляться с вызовом рака, главной болезни современной цивилизации. У нас в гостях Михаил Лосков, онколог, Европейский медицинский центр, и Ольга Гольдман, директор проекта «Содействие». Ну вот в заключительной части нашей передачи я хотел бы именно об этом говорить, в какой степени российское общество готово, более или менее готово принять и бороться с раком.
То есть... Готово. Это касается каждую четвертую семью в нашей стране, и это очень актуально для большинства нашего населения.
У вас в последние годы ваша горячая линия регистрирует больше обращений?
Конечно. Увеличивается все время количество обращений.
Это не связано с ростом числа больных, это связано, так сказать, с осознанием, с сознательностью больных, что люди подключают больше связи, хотят больше
знать?
Они
ищут ресурсы, да, дополнительные, каким образом можно решить свои проблемы. Это не связано с увеличением количества больных, это связано с повышением информированности больных о доступных им ресурсах.
Насколько в теме, тоже такая болезненная тема, в лечении рака, государственной доступности государственного медицинского обслуживания велика коррупция? Потому что доводится очень много слышать, что просто здесь человек уже стоит на последнем пределе, на последней грани, и этим, конечно, пользуются очень многие и врачи, и структуры государственного здравоохранения.
Я не думаю, что в здравоохранении коррупция больше, чем в среднем по больнице.
В среднем по больнице.
Да, тут периодически какая-то возникает компаничность на эту тему. Вдруг оказывается, что самый главный коррупционер – это врачи, но это совершенно не так. Да, то есть, да, коррупция присутствует на каком-то уровне, да, но совершенно это, я не думаю, что влияет на глобальные результаты лечения пациентов всех в общем, да, то есть, да, естественно, люди, у которых больше денег, им помощь доступнее иногда, потому что они могут заплатить за часть услуг, которые представляются бесплатно или декларируются, что они будут предоставлены бесплатно. Но в целом я не думаю, что коррупция – это основная низовая такая проблема медицины, которая существует.
И потом коррупция – это все-таки два участника в процессе. Это и пациент или родственник пациента, и врач. И поэтому мы всегда, когда к нам поступает вопрос, например, на такую тему «врач требует денег», мы пытаемся разобраться, за что именно и что можно с этим сделать. И очень часто бывает так, что это... Вот эта боязнь перед медиком, может быть, какая-то, сказать, а почему вы мне предлагаете это бесплатно, платно, когда это можно сделать бесплатно, задайте вопрос. Довольно часто удается сделать так, чтобы пациент не получил то, что ему положено, бесплатно. С другой стороны, здесь есть, конечно, проблема в том, что если это какой-нибудь районный центр, например, там ровно одна ровно один онкодиспансер, ровно три врача-онколога на весь район, и если у вас лечиться вы больше в другом месте бесплатно не можете, если вы попортили отношения именно в этом отделении, то у вас возникает проблема, потому что качество, может быть, и не будет предоставлено такое, как вам необходимо. Поэтому здесь, конечно, это острая проблема, я бы сказала. Но, как Михаил сказал, это в среднем по больнице, это не выше, чем везде.
Ну, а вообще объем бесплатных услуг в последние годы сокращается или остается прежним, который предоставляет государство для лечения рака?
Вообще, по-моему, он сократился. Он там даже
конкретизировался, на госпитализацию,
он конкретизировался. На лекарства. Он зажимается порядок оказания бесплатных услуг. Вот что происходит. Например, теперь, если вы, например, лечитесь в Москве, а вам положена химиотерапия, а прописана в другом месте, вы, например, там только по месту прописки можете получить химиотерапию. Начинаются вот эти все игры, которые заточены на то, чтобы пациент либо уехал в свой регион получать то, что где на него выделены деньги, теоретически, либо он его прижать так, чтобы он заплатил за это. Это такая очень лукавая история, и она непростая, но вот именно вот то, что мы наблюдаем это.
Вместе с этим, например, также можно сказать о том, что поскольку по программе программа онкологическая была, да, угу, несколько лет шла и закуплено очень много оборудования, вместе с этим, например, некоторые вещи, которые раньше нельзя было сделать, КТ, МРТ, да, я сейчас вот вижу выписки с каждой московской больницы практически, да, если раньше там кроме ЗИ ничего не было, и то не всегда, вот, то сейчас я вижу в каждой выписке практически есть КТ, МРТ, то есть очевидно, где-то, может быть, доступность падает, да, а где-то она повышается, то есть это такая разнонаправленность.
Но вот если, например, посмотреть на то, что вот я не понаслышке знакома с операцией на головном мозге у детей в одной из больниц. Операция бесплатна, но пациент должен докупить расходных материалов, которые не предоставляются бесплатно для операции, там на 300 тысяч рублей. Такие истории постоянно происходят. И вот здесь, опять же, у нас... Не всегда, конечно.
Они были всегда и раньше. То есть это что-то новое, да, что
сейчас появилось. Это вообще это стандартная ситуация. Вот в кардиологии с таким сталкивался у меня.
Ну вот, понимаете, для меня это удивительно.
Кардиологическую операцию, при этом стенты ты покупаешь за стентирование. Операция проводится бесплатно, а стенты ты покупаешь за свой счет. 120 тысяч рублей один стент.
Вот спросите министра здравоохранения, бесплатно у нас операция стентирована? Он скажет, да, бесплатно. А начнете вы копаться, вот у вас полезет вот это вот все.
Я вам скажу с позиции доктора. Это очень интересная вещь. Потому что, на самом деле, вот вы сейчас коснулись, доктора относятся к этому ровно, есть две группы врачей, да, и вот вы мне сейчас скажете сами, что лучше. То есть я могу сделать эту операцию, допустим, но я знаю, что у меня нет стента. Ну, или я знаю, что у меня какой-то стент, вежливо говоря, который я не хотел бы, чтобы мне сделали операцию, допустим, да. Значит, есть два варианта. Значит, либо я могу сказать пациенту вот то, как мы только что обсудили, да, вот, пожалуйста, я могу сделать операцию, если я ее хорошо делаю, допустим. Есть вот этот стенд, я могу помочь пациенту. Да, это первый вариант. Второй вариант, который вот после таких обсуждений в прессе сейчас все больше и больше выступает на поверхность, это я лучше ничего не буду говорить и скажу, что мы ничего не можем. Почему? Потому что сейчас, если я ему скажу, что надо покупать стенд, да, сейчас он пойдет в прокуратуру, вот, и у меня начнутся проблемы, потому что у нас же все бесплатно, мы же все знаем. Вот вы мне скажете, какой из этих вариантов лучше?
Вы знаете, я бы сказала, что это должен быть выбор пациента. И врач, на мой взгляд, да, в данный момент должен сказать, смотри, ты можешь там 300-летней давности кривой косой стенд бесплатно получить, у тебя будут такие-то эффекты, и тебе это будет бесплатно. Либо ты можешь заплатить и получить вот это. Это не
пациент
решение врача.
Идет в прокуратуру и...
Почему? У вас есть стандарты лечения.
Он знает, что операция бесплатна, все должно быть закуплено бесплатно, а врач какие-то ему делает прозрачные намеки, что вот либо я тебе плохо сделаю, да, с плохим стентом, либо иди покупай. А я из телевизора знаю, да, что ведь все же врачи-коррупционеры, у него наверняка там есть договор где-то с поставщиком стента, да, я должен пойти в прокуратуру.
Мне ну вот у вас врачи в ловушке оказывается.
Вот, да, поэтому эта ситуация очень-очень непростая, на самом деле.
И, к сожалению, вот у нас организатор здравоохранения, вот, понимаете, врач, который, в общем-то, должен заниматься своими прямыми обязанностями, вот ковыряется вот в таких историях и боится лишний раз что-нибудь сделать и дать свое мнение, потому что оно ему может совершенно спокойно по лбу обратно треснуть. И это нехорошо. И у нас получается, что мы в итоге пациенту хуже оказываем уровень медицинской помощи хуже для пациента в таких условиях.
Ну, выход здесь только в какой? В максим... Потому что мы понимаем, что в России, очевидно, совершенно урезается бюджет на здравоохранение, закрываются клиники, поликлиники, что в максимальном переходе на добровольное медицинское страхование.
Нет, у нас большинство населения не могут это позволить себе.
Выход для каждой конкретной семьи – один из выходов. Ну, либо
мы с вами
жить с этим
в Москве,
риском,
да, можем так сказать, но, понимаете, отойдите на 200 километров от Москвы, у людей нет ресурсов платить за свое лечение, и они всю жизнь работали на наше государство.
А лечить право уже в Москве они не имеют права, то есть как раньше приезжали в центр в Блохина на Каширку.
Могут, конечно, они могут получить квоту.
Это, опять же, все равно некий отбор, да, то есть даже если мы не говорим...
Что... Квоту на месте региональную, и да, посылаются эти квоты в Москву.
Да, но если мы даже с вами не говорим ни про какую коррупцию, да, допустим, ее нету, вот, то все равно, кто может поехать в Москву, кто может обеспечить семью в Москву?
Кто проедет до Москвы, билеты, где он будет жить, конечно.
Где он будет жить, да, вот это все равно, даже если нет никакой коррупции, все бесплатно, это все равно некий отбор. Поэтому единственным правильным выходом, конечно, является развитие в каждом регионе
федеральных
всего
таких
спектра,
региональных центров.
Всего спектра.
Но на самом деле, мне кажется, такая тенденция сейчас ее идет.
Она
да?
есть на самом деле, да, сейчас. То есть многие операции, которые раньше делались только в Москве, сейчас делаются и в регионах, но очень неравномерно. То есть есть шикарные с точки зрения медицины регион, такие как там Новосибирск или Екатеринбург, да, и есть, не буду называть, регион, в которых нет вообще ничего. Вот вы говорите сейчас про обезболивание. Я знаю регион, где нет вообще никакого наркотического обезболивания. В принципе.
Но это не связано с деньгами, это связано с положением подзаконными актами,
нет,
наверное,
это связано
с мнениями.
И в том числе, вот не закупили, все, нету.
Ну вот смотрите, вопрос про закупки и нехватку.
А это не является
нехватку
вообще преступлением, что не закупили обезболивающих? Неисполнением федерального закона, это должностное преступление.
Ну, надо подать в региональный суд, чтобы он свое собственное правительство засудило в этом смысле.
Ну, конечно, здесь проблема, вот смотрите.
Давайте попробуем.
Здесь у нас есть история со скрытым спросом на услуги и на лекарства, потому что что происходит? Например, администратор больницы говорит врачу, не выписывает лекарство, потому что мы его не купили. По какой-то причине не было денег, не просчитались, но не купили. И получается так, что пациенты говорят, я не выпишу тебе лекарство, потому что его нет в аптеке.
Он даже не говорит, что можно его выписать, потому что иначе он начнет пациент требовать, и иначе у этого врача начнутся проблемы.
Конечно, но дело в том, что очень часто это пациент, который продвинутый, знает о своих правах, будет требовать, а большинство пациентов не будет требовать. Мы сказали, что нет в аптеке, он пошел домой и там терпеть свою боль. И здесь получается так, что мы не видим настоящего спроса на лекарства, и организатор здравоохранения не видит настоящего спроса на лекарства. Поэтому очень часто бывает так, что там к декабрю дорогое лекарство в регионе закончилось, потому что его уже все потратили, а посчитали по предыдущему году. И получается, что у нас из-за того, что вот у нас есть такой запрессованный, скрытый спрос, люди в итоге покупают за свои деньги эти лекарства неизвестно где, и здравоохранение не видит этого, мы не можем нормально оказывать, обеспечивать то, что мы обещали по законам, конституциям.
Ну да, статистика. Но сейчас же это еще гораздо больше ухудшается в связи с санкциями и то, что сейчас пошли предложения, что Россия будет производить все эти санкционные дженерики у себя на собственной базе.
Я не знаю, как вот с этим будут они справляться, потому что даже если они собираются что-то производить, это года. А люди болеют сейчас.
Нет, и санкции, просто курс рубля. Сейчас все лекарства вдвое подорожали же, да?
Да. Ну, они дорожают. Они
потому что основные, вдвое, вот, скажем, наверное, в вашей практике основные лекарства все импортные закупаются?
Ну, безусловно, да.
Сейчас... Химиотерапия вся импортная?
Ну, да. Есть почти вся. Есть большая проблема дженериков, потому что у нас пошли тут по пути замены биоаналогами с, в общем, достаточно сомнительной степенью проверки, насколько они соответствуют брендовым препаратам. Это большая проблема.
Проблема в том, что они не такие чистые, и возникают дополнительные побочные эффекты. Некоторые
они могут быть не такими чистыми, да, я почему так осторожно говорю, потому что, по большому счету, никто особо не сравнивает открыто и полномасштабно. Может быть, они и прекрасны, никто про это не знает. Но у нас есть большие основания предполагать по клиническому, так скажем, опыту личному, да, нашему, что это не так безопасно, как брендовые препараты. Да, но с другой стороны, мы все понимаем, да, что если у тебя есть определенное количество денег, да, то есть ты можешь купить либо брендовый препарат, либо не купить ничего. Да, поэтому тут тоже сложный вопрос, непростой. Что лучше, предоставить менее очищенный аналог? Да,
это
или...
выбор пациента по факту. Это по факту выбор пациента. И дальше вот у нас здесь есть...
Почему? Это не совсем. Дело в том, что мы же сейчас говорим о государственной системе здравоохранения. Когда он сам покупает? Он сам покупает, пожалуйста. Но вы совершенно правильно сказали, что за 200 километров от Москвы, да, это вопрос не стоит, покупать не на что. Соответственно, если мы говорим по государственной закупке, да, то тут тоже вопрос. Вот, ну, я не уверен, что вот прямо именно руководители здравоохранения определяют конкретно, сколько денег получить на здравоохранение. Да, возможно, этот вопрос еще выше обсуждается. Соответственно, когда у тебя есть вот это количество денег, ты можешь либо купить 3 дорогих яблока, либо 6 дешевых, но все равно покушать.
Вопрос. Ну да, и вот эти вот дилеммы, конечно, возникают. Ну что ж, действительно, для нас это все здесь такой достаточно абстрактный разговор, но речь идет здесь о болезни, о лекарствах для людей, которые стоят на грани жизни и смерти. И это, конечно, очень драматическое измерение все это получает. Ну и в целом, я думаю, что вот этот наш разговор хоть как-то немножко послужит вот этому растабуированию темы рака, потому что помимо того, что есть, как уже говорили наши гости, чисто медицинские способы лечения, я думаю, есть и коллективная социальная терапия, когда все общество постоянно говорит о раке, говорит, что это не приговор, это диагноз, а не приговор. Существует масса позитивных историй людей, вылечившихся из поздней стадии рака. И вот это вот, как бы, если мы все вовлечемся в эти постоянные коллективные практики проговаривания этого, помощи больным, чтобы он был не стигматизирован, чтобы эти люди интегрировались в общество, вот, мне кажется, что Россия стала бы гораздо более гуманным пространством, научилась бы жить с раком, этой болезнью 21 века, ну и всего человечества, как мы поняли. Спасибо за этот разговор. У нас в гостях был Михаил Лосков, онколог, гематолог, Европейский медицинский центр, и Ольга Гольдман, директор проекта «Содействие». Это Всероссийская горячая линия психологической помощи онкологическим больным. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. До встречи в эфире.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».